Нет на земле счастья. Нет на земле счастливых людей. Однако к счастью стремятся, и счастье страстно хотят все. И чем больше хотят, тем дальше счастье улетает. Почему это так? Почему ушло счастье? Счастье ушло у земных людей, потому что эти люди полагают его не в том, в чем оно может жить. Счастье – это птица нездешняя. Счастье – птица иных миров. А люди пытаются заключить его и привязать чудесную птицу к вещам, среди которых счастье жить не может. Люди полагают счастье в земных делах, в земных условиях и даже в земных вещах. Но ведь каждая вещь земная обречена на уничтожение. Печать обреченности лежит на всем, а также и на чувствах, на эмоциях человеческих. Лежит печать обреченности. Эта обреченность заключается во временности всего земного. Как можно полагать счастье в том, что сегодня есть, а завтра колесом необходимости обречено на смерть, на уничтожение или на изменение? Как можно заключать явление счастья то, что ходом вещей назначено к смене? Потому полагающее счастье в здоровье потеряет здоровье. Полагающий счастье в красоте лица или тела потеряет и красоту лица, и красоту тела. Полагающий счастье в обладании вещами лишится вещей. Полагающий счастье в славе земной предастся забвению. Полагающий счастье во власти земной расстанется с ней. Полагающий счастье в любви земной присытится этой любовью. Так что за что ни возьмись, да? Везде несчастье тебя ждет. Монотонность влечет за собой затухание и смерть. Нервы человека, вибрируя на ощущения, дающие впечатление счастья и повторяясь все чаще и чаще, перестают монотонно возвращающиеся вибрации нервов воспринимать как счастье дающее. Уже в самой структуре нервного впечатления и реакции заложена невозможность строить на них фундамент прочного счастья, ибо счастье в духе и счастье от духа. Лишь то, что вне земли и не от земных физических и телесных условий зависит, лишь только то может служить основой истинного счастья. Нельзя счастье человеку строить на чем-то временном, лишь на вечном, на том, что от духа. Тогда можно его не только ощутить, но и удержать. Счастье в любви к космическому владыке, к владыке света, к владыке Земли и Солнечной системы. Не изменяем владыка. Не оставит владыка человека. Не забудет его. Строящий на мне строит на камне вечного основания. Потому счастье в духе. Потому не от земли счастье. Счастье не от мира сего. От мира земного лишь земной мираж счастья. Всегда изменчивый, всегда обманчивый, всегда несущий страдания и разочарования. Человек, наклонивший чашу весов двойственного мира, неизбежно поднимает другую чашу, и закон равновесия снова поднимет ее ровно настолько, насколько она опустилась. Нашедший счастье в обладании чего-то обречен испытать несчастье именно утраты этого найденного им на сегодня земного счастья. На мне или во мне полагающее все счастье свое подлежит законам земных обманчивых и временных явлений. Идут мимо него толпами улыбающиеся от своего счастья и плачущие от его же утраты люди. Но во мне нашедшие счастье свое и радость свою вне миражей Майи пребывает. И пока со мной, пока во мне, пока со мной идет человек, прочен, как утес под вихрем, мир его счастья. Ибо счастье в духе и владыка в духе. В духе нашедшем владыку всегда пребывает и в том состоянии, которое превыше всякого земного счастья. Ибо во мне все. Все великие умы мира сходятся во мнении, которое притом почти доказано и изысканиями, произведенными в области физической природы, что мы представляем собой продукт и проявление абсолютного начала, лежащего позади нашего настоящего относительного состояния. Сходится во мнении, что мы идем вперед, чтобы опять вернуться к тому же абсолютному, откуда вышли. Раз это установлено, то является вопрос, какое же состояние лучше? Абсолютное или вот это настоящее? Многие выдающиеся мыслители держатся мнения, что земляне есть проявленные частицы недифференцированного, неразделенного существа, и что это наше дифференцированное, разделенное состояние якобы выше абсолютного. Так как в абсолютном не может быть никаких качеств, то они представляют себе, что оно должно быть бесчувственным, оцепенелым, безжизненным, что только жизнь, какую мы ее знаем, способна доставить плотское наслаждение, и поэтому мы должны якобы дорожить именно ею, этой плоской жизнью. Чтобы судить о правильности такого взгляда, необходимо познакомиться с другими решениями вопроса о жизни. Существует старое мнение, что человек после смерти остается тем же, чем был здесь, и что все его хорошие стороны минус дурные остаются навсегда. Рассуждая логически, это значит, что назначение человека именно вот этот мир. Тот же мир, но только степенью выше и освобожденный от всякого зла, и вот его называют небом. Вот такая теория в сущности – это вздор и ребячество, так как такая теория утверждает невозможное. Не может быть добра без зла и зла без добра. Жить в мире, где все хорошо и нет ничего злого – это значит то, что санскритские логики называют «грезить наяву». Некоторые мистические школы выставили другую теорию, а именно, что назначение человека – это надо все более и более совершенствоваться, постоянно стремиться вперед, никогда не достигая цели. Это положение, конечно, очень изящное, но также нелепо оно, потому что нет такой вещи в беспредельности, как движение по прямой линии. Всякое движение в космосе идет по кругу. Прямая линия, бесконечно продолженная, неизбежно превращается в круг. Поэтому мысль о том, что назначение человека есть движение все вперед и вперед, никогда не останавливаясь, это также абсурд. Все силы природы всегда необходимо возвращаются к своему источнику. Поэтому не проявляйте ненависть против кого-либо, так как та сила, та ненависть, которая исходит от вас, впоследствии неизбежно вернется к вам. Если вы любите, любовь вернется к вам, заканчивая свое круговое вращение. Несомненно, что всякая капля ненависти, всякое побуждение любви, исходящее из сердца человека, сполна к нему возвращаются, и ничто не в силах их остановить. Теория вечного движения вперед не может быть принята также и по другой практической причине. потому что разрушение есть удел всего земного, всего материального. Все наши стремления, надежды, страхи, радости, к чему ведут они? Конец для всех нас в смерти. Ничто так неверно, как то, что нас всех ждет смерть. Где же тогда это движение по какой-то линии? Где же это бесконечное совершенствование? Движение проходит только некоторое расстояние и опять возвращается к началу, от которого начиналось движение. Посмотрите, как из туманности образуется солнце, луны, звезды, а затем они разрушаются, опять превращаясь в туманность. То же самое делается везде. Растение берет материал от земли, разлагается и отдает его опять земле. Всякая форма в этом мире образуется из окружающих атомов и обращается в те же атомы. Не может быть, чтобы один закон действовал различно в разных сферах. Закон – это однообразие. Это, безусловно, верно. Если это закон природы, то он также и закон мысли. Мысль также разложится и вернется к тому, из чего она произошла. Хотим мы того или нет, мы должны вернуться к нашему началу, которое называется Богом или Абсолютом. Мы все произошли от того или иного Бога. И все должны идти к Богу, каким бы именем этого Бога ни называли. Называйте его Абсолютом, называйте его Богом, называйте его природой, называйте сотни имен, которые вам нравятся, но факт остается тем же. От кого вся эта вселенная произошла? В ком все рожденное живет, и к тому все и вернется? Это единственный верный факт. Природа действует по одному и тому же плану. Что происходит в одной космической сфере, то же самое происходит и в миллионах других сфер космоса. Что вы видите относительно планет, то же самое будет и с Землей, и с людьми, и со звездами. Огромная волна есть могучее соединение малых волн, миллионов малых волн. Жизнь всего мира есть соединение миллионов малых жизней. И смерть всего мира есть соединение смертей этих миллионов малых существ. Теперь возникает вопрос. Возвращение к Богу, есть ли это высшее состояние или нет? Философы высшей йоги Индии категорически отвечают, что возвращение к своему Богу – это есть высшее состояние. Философы высшей йоги говорят, что настоящее состояние земного человека есть состояние вырождения. И нет на земле ни одной религии, которая бы говорила, что человек есть продукт совершенствования. Эти странные религии считают, что начало человека совершенно и чисто, и что он падает и будет падать до, возможно, крайнего предела. Затем должно наступить время, когда человек устремится опять вверх, чтобы закончить круг. Круг неизбежно должен быть завершен. И как бы низко ни спустился человек, в конце концов он должен повернуть опять вверх и идти к первоначальному источнику, который есть Бог, который есть Владыка Света. Вначале бессознательный человек идет от Бога в царство материи. В середине он становится человеком сознательным, а в конце идет назад к своему Богу. Этот метод объяснения находится в дуалистической форме. А в монистической форме вы говорите, что человек по своей сущности есть Бог, а опускаясь в материю и возвращаясь, он опять становится Богом. Если наше настоящее состояние есть якобы высшее, тогда почему существует столько ужаса и бедствий? И почему это состояние так ужасно кончается? Если же это высшее состояние, жизнь земная, то почему оно вообще кончается? То, что портится и вырождается, не может быть высшим состоянием. Почему это высшее состояние такое неутворительное и такое дьявольское? Оно может быть оправдано лишь только в том случае, если через это состояние мы проходим высшую обработку, если мы должны пройти через него, чтобы опять возродиться. Положите в почву зерно, и у него через некоторое время разлагаются внешние составные части. Из центра разлагающихся оболочек зерна выходит росток, из которого вырастает великолепное дерево. Всякая душа должна сначала освободиться от разных оболочек, чтобы стать потом величественным древом. Отсюда следует, что чем скорее мы выйдем из этого состояния, которое мы называем плотским человеком, тем лучше для нас. Некоторые думают, что тогда не выйти ли нам из плотского состояния путем, скажем, самоубийства. Ни в коем случае. Это сделало бы состояние человека самым худшим. Умерщвление себя, а точнее умерщвление своей ваханы, отрицание грубо материального мира, не есть путь к выходу из плотного мира. Люди Земли должны пройти через отчаяние разных привязанностей и через бездну заблуждений. И чем скорее они это поймут и пройдут через эту майю, тем лучше будет для них. Всегда надо помнить, что настоящее земное состояние не есть самое высшее. Действительно, трудно понять, что то абсолютное состояние, которое мы признаем самым высшим, не есть состояние зоофита или камня, как думают некоторые невежды. По мнению некоторых людей, существует только два вида существования. Одно – существование камня, а другое – существование мысли. Но какое право они имеют ограничивать жизнь космоса этими двумя состояниями? Нет ли чего-нибудь бесконечно высшего, чем мысль? Колебания частиц материи, когда они очень медленны, не видны для нас. А колеблясь несколько быстрее, частица материи становится для нас светом. А при дальнейшем увеличении скорости колебания частиц материи мы опять их не видим. Они как бы во тьме для нас. Но та ли это самая темнота в конце, которая была в начале? Темнота здесь разная. Между ними разница в состоянии двух полюсов. Отсутствие мышления у камня то же ли самое, что неприменение этого процесса Богом? Конечно, нет. Бог не думает, не рассуждает. Да и зачем бы он стал это делать? Разве есть что-нибудь ему неизвестное, о чем Бог должен был бы рассуждать? Бог – это уровень Махатмы и выше, и ему открыто все. Камень не может рассуждать, а Богу незачем рассуждать. Такова разница между ними. Некоторые философы думают, что ужасно, если мы перейдем за пределы мысли. Ведь выше формальные мысли ментальщики ничего не знают и не видят. Но за пределами публичных рассуждений существуют гораздо более высокие состояния космической материи. А на самом деле, только поднявшись выше плоского ума, только отсюда начинается низшая стадия духовной жизни. Перешагнув за формальную мысль, перешагнув за материальный интеллект, за все обывательские рассуждения, человек делает первый шаг к Богу. Это и есть начало истинной жизни в космическом бессмертии. То, что обыкновенно называется жизнью на коре этой планеты, это только зародышевое состояние космической жизни. Это жизнь семени в почве планеты до его прорастания. Царство космического воздуха и беспредельного света. И далее следует вопрос. А что доказывает то, что состояние за пределами формальной мысли и плотского ума есть высшее состояние? Во-первых, все великие люди этого мира и гораздо более великие, все доказывают это. Все великие люди, двигавшие мир, люди, никогда не помышлявшие ни о какой эгоистической цели, заявляют, что эта грубо материальная жизнь есть только мизерный шаг на вечном пути в беспредельность. А миллионы обывателей земных ограничиваются лишь примитивными обывательскими разговорами. Плотская грубоматериальная жизнь – это низшая сфера космической жизни в той или иной грубоматериальной форме. Великие люди мира не только говорят, но и объясняют каждому свои духовно-эзотерические методы и оставляют их потомству, так что все могут следовать их советам, следовать по их стопам. И, наконец, не остается никакого другого пути, нет никакого другого объяснения. Если допустить, что нет высшего состояния, то зачем тогда мы проходим все время эти круги жизни? И путем какого рассуждения мы можем объяснить существование этого проявленного мира? Если мы не можем идти дальше свидетельств наших ограниченных чувств, если мы не способны искать ничего больше, тогда доступное нашим примитивным органам чувств будет пределом нашего знания. В этом случае мы можем прийти к отрицанию знания, к агностицизму. Но тогда какое есть основание верить свидетельству человеческих, грубо ограниченных чувств, если наш рассудок, если наш интеллект хочет знать все? Тогда он не позволяет нам останавливаться и даже перед отрицанием чувств и перед их ограниченностью. Можно назвать настоящим агностиком только того человека, который стоит молча на площади жизни и умирает. Если же он агностик во всем, кроме денег, славы и известности, то он просто обманщик. Европейский философ Иммануил Кант старался доказать, что мы, мол, не можем проникнуть за страшную мертвую стену, называемую рассудком. Но это и есть та идея брюхоногого Запада, идея, против которой главным образом восставала и восстает вся индо-восточная мысль. Эта смелая мысль Востока осмеливается искать и успевает найти нечто высшее, нежели плотский торгашский рассудок Запада. Смелая мысль Востока осмеливается найти то, в чем находим мы, теософы, единственное объяснение нашего настоящего земного состояния. В поисках этого нечто состоит истинное изучение того, что переносит нас за пределы этого грубо материального мира. Ты наш отец, и ты возьмешь нас на ту сторону океана невежества, так говорит наука религии мудрости. И ничто другое не может быть ею. Как вы знаете, Агни-йога, учение, оно основано на трех основных учениях Востока. Раджа-йога, Санхья и Веданта. Синтез всех этих учений, плюс к этому еще великие учителя добавили знания, которых нет в трех учениях, а также достижения. Ну, там очень мало, кое-что из религии взято, и вот таким образом синтез такой получился. Что такое йога на Востоке? Это удержание материи и мысли, удержание читты от облачения в различные образы, то есть в различные иные вритти или в те или иные формы. Надо понять, что такое читта и что такое вритти. Вот, например, у меня есть глаза, они хорошо видят. Но отнимите мозговой центр, находящийся в голове, то глаза останутся. Ретина будет целой, изображение на лицо, но глаза видеть не будут, если отнимем мозговой центр. Следовательно, внешние глаза составляют только второстепенный инструмент, но не орган видения. Орган видения находится в нервном центре мозга. Двух глаз и нервного центра, однако, еще недостаточно. Иногда человек спит с открытыми глазами. Свет изображения на лицо. Но необходима еще третья вещь. Необходимо сознание, которое через нервный центр мозга должно быть соединено с глазом. Видимый глаз – это только наружный инструмент глазного отдела. Чтобы видеть, надо иметь глаз, надо иметь мозговой центр и надо иметь участие сознания человека. Машины катятся по улице, а мы можем не слышать их. Почему? Потому что наше сознание в этот момент не соединилось с органом слуха. Итак, во-первых, есть инструмент – глаз, затем есть орган в мозгу, а в-третьих, есть сознание, соединенное с этими двумя. Сознание вбирает в себя впечатление глубже и передает его определяющие способности четвертому элементу, то есть высшему манасу, который реагирует, и вместе с этой реакцией возникает идея о своем «я». То есть в этот момент вот, усвойте. Глаз, мозговой центр, сознание и четвертое – это высший манас, который решает, что делать и как отреагировать на то или иное видение. Впечатление, реакция представляется затем Пуруши, то есть еще выше, чем высший манас. То есть представляется впечатление нашему духу, который через это соединение воспринимает предмет. Органы, то есть индрии. У нас 5 органов чувств. Вот 5 этих индрий вместе с сознанием личности Кама-Манас плюс Антахкарана, с определяющей способностью высшего Манаса и сознанием своего «я» Ахамкара, Ахамкара или Будхи-Манас образуют группу так называемой внутреннее орудие человека. То есть органы, у нас их 5 органов чувств, сознание личности, определяющая способность, сознание своего «я» образует группу, называемую внутреннее орудие. Эти элементы есть только различные процессы в материи сознания, называемой читта. Волны мысли в читте называются вритти, это вихри. Что такое мысль? Мысль есть сила, как притяжение и отталкивание. Мысль поглощает силу из бесконечного запаса ее в природе. Орудие, называемое читтой, представляет собой часть этой космической силы, и когда эта часть выделяется, она называется мыслью. Эта сила или прана доставляется нам посредством пищи, воды, воздуха и так далее. Из материальной пищи тело извлекает силу движения и прочие более тонкие силы, из которых затем строится то, что называется мыслью. Итак, мы видим, что хотя сознание кажется умным, но оно в сущности неразумно. Почему? Потому что есть разум духа, а не ум тела. Разум духа выше плотно-физического современного сознания. Только бессмертный вечный человек может быть разумным существом. А плотное физическое сознание, сознание временной смертной личности, это только орудие на очередное воплощение, посредством которого люди познают внешний плотный мир, мир бесчисленных материальных форм. К примеру, возьмем содержание прочитанной книги. Содержание книги не существует вне человека, оно находится внутри. То, что существует вне нашего сознания, нам неизвестно и непознаваемо. Существует причина, дающая толчок сознанию, а сознание на это отвечает реакцией. Если камень брошен в воду, то вода реагирует в форме волн. Относительная Вселенная – это причина реакции сознания человека. Мысли формы книги, мысли формы слона, мысли формы человека нет вне человека. Все, что мы знаем, есть наша умственная реакция на внешние воздействия. «Материя – это постоянная возможность впечатления», – сказал один великий мыслитель. «Мысленные формы есть продукт внешнего воздействия на ментальное тело сознания». Мысленные формы – это продукт внешнего воздействия на ментальное тело нашего сознания. Возьмем для примера устрицу. Вы знаете, как образуется жемчужина. Зерно песка или другого твердого тела попадает внутрь устрицы и начинает ее раздражать. И устрица выделяет вокруг песчинки рот эмали, которая и образует жемчужину. Представление о Вселенной – это наша собственная эмаль. А относительно Вселенной в нашем сознании – это только песчинка. Обыкновенный человек никогда не постигнет Вселенную, потому что, пытаясь постичь ее, он выделяет эмаль своего представления и видит только продукт своего представления. Теперь до некоторой степени мы знаем, что понимается под вритти, под тонкоматериальной формой. Сам человек позади и выше плотно физического состояния его на данный момент. Сознание временной смертной личности – это орудие в руках человека, вечного и бессмертного. Временная, умная, плотная материальная личность разглядывает мир плотной материи через сознание, наработанное самим человеком. Когда человек стоит позади своего сознания, то сознание становится умным. А если человек поднялся над своим сознанием, то оно становится разумным. Вот эту разницу уловите. Когда человек стоит позади своего сознания, то сознание становится умным. А если человек поднялся над своим сознанием, то оно становится разумным. Когда человек смертью оставляет сознание, то оно распадается, и от него мало чего берется монадой человека. Итак, читта – это материя сознания, а вритти – это вихри, волны и зыбь, возникающие в материи сознания, когда по ней ударяют, когда по ней ударяют внешние энергоматериальные причины. Эти вритти, то есть вихри, волны и зыбь, и есть вся Вселенная, видимая конкретным человеком. Дно озера мы не можем видеть, потому что поверхность покрыта зыбью. Когда зыбь уйдет, вода успокоится, то мы можем увидеть рельеф дна. Если вода мутна, то дна не видно. Если вода постоянно волнуется, дна также не видно. И только когда вода прозрачна и спокойна, мы видим дно. А дно озера – это наша умная, плотная, материальная, временная личность. Вода самого озера – это читта, то есть материя сознания. А волны – это вритти, это вихри, волны и зыбь. Сознание бывает в трех состояниях. Первое состояние – это темнота. Ею пронизано сознание. Первое состояние называется тамас. Это состояние совершенно такое, как у зверей и как у идиотов. Сознание в тамасе приходит в движение, но чтобы только причинять вред другим, ибо там безраздельно правит брюхоногий эгоизм. Никакая другая идея не приходит в состояние сознания, одержимое тамасом. Второе состояние сознания – это деятельное. Это раджас, у которого главное побуждение – власть и наслаждение. Я хочу быть могущественным, хочу управлять другими, хочу получать удовольствие. Затем, наконец, когда волны успокаиваются и вода озера становится прозрачной, то может явиться третье состояние сознания, называемое сатва. Это ясность, спокойствие и равновесие. Оно не бездеятельно, оно напряженно деятельно. Сатва есть величайшее проявление спокойной силы, и оно легко становится деятельным. То есть вот мы должны добиваться с вами состояния сатвы. И об этом в Агни-йоге много говорится, только другими словами. «Дайте свободу, поводьям и лошади понесутся, выбросив вас. Бросить управление лошадьми может каждый. Но тот, кто сможет остановить несущихся лошадей, тот сильный человек». Что же требует больше силы? Предоставить бежать лошадям или удержать лошадей? Спокойный человек не тот, кто бездействует, но тот, кто останавливает волны. И не следует ошибочно принимать сатву за инертность или леность. Плотская деятельность есть проявление низшей силы, а спокойствие – это проявление высших сил. Плотская деятельность – а народ весь занят плотской, весь обывательский мир занят плотской деятельностью. Это проявление низших сил. А спокойствие при любой деятельности – это проявление высших сил. Чит-то всегда стремится принять свое естественное ясное состояние, но органы чувств выводят ее из естественного ясного состояния. Сдержать читту, то есть материю нашего сознания, обуздать склонность ее к материальному, направить эту склонность обратно к разумному существу, то есть к духовной душе, есть первый шаг в раджа-йоге, в царственной йоге. Только этим путем, только этим способом читта может принять свойственное ей спокойное состояние. Хотя читта есть у всех животных, от самого низшего до самого высшего, но только в человеческой форме мы находим ум. И пока материя сознания не может принять формы разума, то для нее невозможно пройти через все ступени и освободить душу от рабства низшей материи. Для коровы и для собаки, хотя они и имеют сознание, непосредственно достичь блаженства невозможно, потому что их читта не может пока принять ту форму, которую мы называем умом. Читта проявляется в различных формах, в беспорядочности, помраченности, в слабости и сосредоточенности. Это четыре состояния, в которых проявляется материя сознания. Первая беспорядочная форма – это деятельность. Она стремится проявляться в форме удовольствия или страдания. Например, человек огорчен, потому что кто-то его порицает. Это видоизменение читты дает вритти, то есть дает вихри, волны и зыбь в материи сознания человека. И человек отождествляет себя с этим видоизменением, а в результате получает страдания. Есть пять видов вритти, есть пять разрядов видоизменений, связанных со страданием и не связанных с ним. Вот они, эти пять разрядов вритти. Правильное знание, неразвлечение, устное заблуждение, сон и память. Вторая, тупая форма проявления читты – это помраченность. Единственное побуждение, которое вредит другим – это демоническая форма. Третья форма, когда материя сознания стремится к своему центру, усиливая свой эгоизм. Четвертая форма, форма сосредоточения читты, есть то, что нас приводит к самадхи. Во время сосредоточения зрящий, то есть наш дух покоится в своем собственном естественном состоянии. И как только волны остановились, и озеро стало спокойным, материя сознания стала успокаиваться, и тогда мы видим дно озера. То же самое происходит и с сознанием. Когда оно спокойно, мы видим то, что составляет нашу собственную природу. Видим только тогда, когда не смешиваем себя ни с чем, но остаемся сами собой. В остальное время, во время нахождения вне сосредоточения, зрящий человек сливается со своим видоизменением и страдает под их ударами. Если два из наших восприятий не противоречат одно другому, мы считаем это доказательством. Если же я слышу нечто, что противоречит чему-нибудь ранее наблюдаемому, то я отвергаю его и не верю ему. Но могут быть прямое восприятие, заключение и свидетельство компетентного лица. Существует три рода доказательств. Во-первых, прямое восприятие. Все, что мы видим и чувствуем, есть доказательство, если ничто не вводит в заблуждение наши чувства. Я вижу мир, и это достаточно доказательство, что мир существует. Во-вторых, заключение. Мы видим признак, и от этого признака переходим к предмету, им обозначенному. В-третьих, прямое наблюдение раджа-йога, или святого человека, или подвижника. Наблюдение одного из тех, кто познал истину. Все мы стремимся к знанию, но вы и я должны стремиться настойчиво и приходим к знанию посредством долгоутомительного процесса размышления. То есть мы приходим к знанию посредством долгоутомительного процесса размышления. А раджа-йог и агни-йог, настоящий йог, достигший огненного мира, обходится без этого утомительного размышления. Размышления им не нужны. Перед его духовным разумом прошедшее настоящее будущее стало единым вечным, подобно книге, которую раджа-йог, агни-йог читает. Раджа-йог не нуждается в скучном процессе размышления. Его слова есть доказательство, потому что он видит значение всего в себе самом. Раджа-йог, Агни-йог достиг все знания. Таковы, например, авторы древних священных писаний. Поэтому священные писания – это доказательство. И если бы кто-нибудь из их авторов жил теперь, то их слова были бы прямыми доказательствами. Некоторые философы, не знающие самаяму, оспаривают таких святых и спрашивают, что доказывает, что сказанное святыми – правда. А правда потому, что святые видели то, о чем говорят. А все, что другой видит, является доказательством только в том случае, если оно не противоречит прежнему рассудочному знанию этого другого. Вот здесь разница, надо усвоить очень серьезно. Святые говорят о том, что они видели. Все остальные обыватели этого мира тоже доказательства могут приводить, и у них вопрос возникать будет, а можно ли верить святым? А оказывается, обывателям верить нельзя. И философам, и всем, кто, так сказать, не достиг состояния самаямы. Мы о ней потом скажем. Так вот, то, что святые говорят, это истина. А то, что говорят все, но не святые, это ложь. Вот и все. Почему? Да потому что они мертвую стену рассудка не перешагнули. Вот в чем фокус. Они ее не перешагнули. Они не перешагнули мир формальной мысли. Они его не преодолели. Вот если они достигли мира бесформенной мысли, там, где мыслить уже не надо, а там перед тобой уже открыто все, и нет вообще тайн, такого достигает только единицы, как на Востоке, так и среди тех же огни-йогов. Правда у святых потому, что святые видели то, о чем они говорят, а все, что другой видит, является доказательством только в том случае, если оно не противоречит прежнему рассудочному знанию этого другого человека. Обычный обыватель как считает? Вот у него там есть опыт из прошлого. То, что он сейчас видит, это не противоречит тому, что он знает. А вот то, что он знает, это что? Вот то, все, что он приобрел в прошлом, он взял его не оттуда, а из вот тех плоскостей, по которым он ходил и жил. Это у него такой же опыт у этого нашего обывателя, который судит об этих серьезных вещах. Вот смотрите, знание, полученное помимо пяти чувств, а у нас пять органов чувств, знание, полученное помимо этих пяти чувств, выше их взятое, чувства отброшены, они не нужны. Знание это как бы не противоречило плотскому уму, прежнему опыту временной личности, это знание есть истинное доказательство. То есть надо получить опыт, отбрасывая чувства. Не чувствами добывается настоящий опыт истинный, а все, что добыто чувствами, оказывается в итоге ложью. Вот поэтому в Агни-йоге есть упоминание такое. Современные судьи, если бы они видели в тонком мире, ментальном мире, что привело этого человека, допустим, к преступлению, то многие сейчас в тюрьмах бы не сидели, а сидели бы другие. Но какой-нибудь сумасшедший может, например, прийти в эту комнату и сказать, что он видит вокруг себя ангелов. Будет ли это доказательством? Нет, это доказательством не будет. Во-первых, то, что может быть доказательством, должно быть действительным знанием. Во-вторых, оно не должно противоречить прежнему опыту. В-третьих, оно должно соответствовать характеру сообщающего. А кто пришел? Сумасшедший пришел и говорит, он видит ангелов. Ну, все алкоголики, они видят, да? Речь идет о сумасшедшем. Вот он пришел и говорит, он видит ангелов, белочку видит, пауков, ловит их. Не видели алкоголиков, которых поехала крыша? Говорят, что характер человека не имеет значения, а важно лишь то, что он говорит. Это может быть верно в некоторых случаях. К примеру, человек может быть злым и все-таки сделать астрономическое открытие. Могут быть такие случаи? Могут. У нас ученых таких немало было. Но в духовных вопросах это не так. Ни один нечистый человек никогда не будет иметь возможности овладеть духовными истинами. И никаких открытий в этой области он никогда не сделает. В плане исследования окружающего мира можно тут много открытий делать. А вот в духовной области открытие может сделать только исключительно чистый человек и развитый до определенного уровня. Поэтому, во-первых, мы должны знать, что человек, который известен как святой подвижник, это вполне неэгоистичное и бескорыстное лицо. Во-вторых, он был выше своих чувств при получении высших тайн. То есть все, что он получил, это не через свои чувства. А сколько у нас органов чувствами? Вот. Так он получил, оказывается, отбрасывая эти органы чувств, они не нужны ему для получения высших тайн. В-третьих, то, что он говорит, не противоречит духовному знанию человечества. Никакое новое открытие истины не противоречит прежней истине, но согласуется с ней. В-четвертых, эта истина должна предоставлять возможности проверки. Если человек говорит «я видел видение» и заявляет, что для другого оно недоступно, то такому человеку я не верю. Каждый должен иметь возможность сам его видеть. Всякий, кто продает свое знание, не является святым подвижником. Все вышесказанные условия должны быть соблюдены. Во-первых, вы должны знать, что человек чист, что он не имеет никаких корыстных побуждений, что он не жаждет выгоды или славы. Во-вторых, он должен показать, что обладает сверхзнанием. В-третьих, он должен показать нам что-нибудь, сведения, о чем мы не можем получить при помощи наших 5 органов чувств, и что доставляет пользу этому миру. Мы должны видеть, что эти сведения не противоречат другим истинам. Если эти сведения противоречат другим метафизическим истинам, немедленно отбросьте подобное заявление. В-четвертых, человек никогда не должен выдавать себя за что-то особенное, но представлять собой только то, чего всякий другой может достичь. Итак, есть 3 рода доказательств. Это прямое сверхчувство, познавание, заключение и слова святого вестника. Невозможно точно перевести слово «апта», слово «святой». Оно не означает «вдохновленное», потому что вдохновение приходит извне, тогда как «апта» или «святой» выявляется из самого себя. Разница. Вдохновение пришло. Оно приходит совне. Тогда как у святого вдохновение выявляется из него, а не к нему приходит от кого-то или от чего-то. То есть буквальное значение слова «святой» – это достигший состояния махатмы. Вот если такое существо достигло этого состояния, вот только в этом случае можно назвать его святым. А про махатму мы с вами говорили уже. Помните, кто такой махатма? Но достичь махатмы – это там не нижний уровень, а выше пошли махатмы все выше, выше и выше. Помните, сказано «махатмы», а у них еще есть учитель, учитель учителей и так далее, и, как говорят, беспредельность. Есть 5 разрядов вритти, 5 разрядов видоизменений, связанных со страданием и не связанных с ним. Вот эти 5 разрядов вритти. Это правильное знание, неразвлечение, устное заблуждение, сон и память. 2 видоизменение вритти – это неразвлечение. Это ошибочное принятие одной вещи за другую. Например, если кусок жемчужной раковины принять за кусок серебра. Неразвлечение – это ложное знание, неподтвержденное действительностью. Устное заблуждение происходит от слов, не имеющих соответствующей реальности. Есть особый род вритти, называемый правильное знание. Есть особый вид у человека. Внутри сознания крутится такая волна у него там все время, называемое правильное знание. Это тот случай, когда человек считает, что все, что он говорит, является правильным знанием. Уловили момент? Все, что говорит, это у него правильное знание. Произнесено слово, и человек, не дав себе времени обдумать, обсудить его истинное значение, немедленно переходит к выводам, к заключению. Это признак слабости читты, слабости материи сознания. Теперь вы можете понять, в чем состоит сдержанность. Чем слабее человек, тем меньшей способностью сдерживаться он обладает. Наблюдайте за собой постоянно в этом отношении. Когда вы готовы впасть в гнев или в печаль, разберите, как может быть, что какое-нибудь полученное вами известие ввергает ваше сознание во вритти. Что такое вритти? это внутри сознания возникает эфирно-астральный вихрь, волны и зыбь. То есть момент вот надо уловить. Это, кстати, касается каждого. Произнесено слово, и человек, не дав себе времени обдумать, обсудить истинное его значение, немедленно переходит к выводам, к заключению. То есть он воображает, что он якобы обладает правильным знанием. Многие могут поймать себя на этом. Кого сейчас не возьми, все, кто начнет что-нибудь говорить, он будет считать, что обладает правильным знанием. Всякий, который говорит, он может тут же воображать, что он правильно знает. Вот беда-то в чем. Вот это то, что у человека там постоянно в сознании трясется, волна какая-то там дрыгается, вихрь какой-то крутится. Вихрь называется правильное знание. Это признак слабости сознания, слабости читты, слабости материи сознания человека. Теперь вы можете понять, в чем состоит сдержанность. Сказал слово кто-то, ты молчишь. Сказал ты слово. Прежде чем сказать слово, надо перед этим обдумать его. Чем слабее человек, смотрите, чем слабее он своим сознанием, тем меньшей способностью сдерживаться он обладает. Вот если кто-то что-то сказал, вы сразу кидаетесь. Кто кидается из вас сразу в бой? Наблюдайте за собой постоянно в этом отношении. Прежде чем какое-нибудь слово выдать, надо обдумать, покрутить, повертеть его там. А может получиться так, что и не надо и говорить. Так вот, владыка пишет здесь, чем слабее человек, тем меньше способности сдерживаться он обладает. Наблюдайте за собой постоянно в этом отношении. Когда вы готовы впасть в гнев, в печаль, разберите, как может быть, чтобы какое-нибудь полученное вами известие ввергает ваше сознание во вритти, то есть когда внутри сознания у вас возникает эфирно-астральный вихрь, волны, зыбь там. Ну, так условно это называется. Следующий разряд вритти называется сном и сновидением. Проснувшись, мы знаем, что спали. Помнить же мы можем только наши ощущения. О том, что не было нами воспринято при помощи ощущений, мы никогда не можем иметь воспоминания об этом. Сон есть вритти, обнимающее чувство пустоты. Каждая реакция есть волна в озере. Итак, если во время сна сознание не имело волн, то не будет никаких восприятий, и отрицательных, и положительных, и потому мы не вспомним их. Настоящая же причина сновидения заключается в том, что во время сна в сознании был некоторый ряд волн, некоторый ряд волнения. Память есть особый класс вритти. Память имеет те же причины. Например, вы слышите слово. Оно, подобно камню, брошенному в воду, производит в озере читты зыбь, представляющую собой серию борозд. Это и есть память. Оно потом проявляется воспоминанием. Тоже бывает и во сне у человека. Когда особый род зыби в читте, называемый сном, переходит в зыбь воспоминания, это называется сновидением. Сновидение – это форма зыби в состоянии сна, которое в бодрствующем состоянии называется мозговой памятью. Память есть следствие живучести воспринятых предметов, впечатления от которых вновь возникает в сознании. А может, в течение дня воспринимаем какие-то предметы постоянно, впечатления какие-то получаем все время, и с ними уходим. Куда? Спать? Власть над ними, если есть власть над ними, над этими вихрями, волнами, зыбью, власть над ними достигается упражнением и отречением, то есть отсутствием привязанности к любым формам материи. Сознание, чтобы быть способным к отречению от привязанности, должно быть чистым, добрым и разумным. Почему мы должны в этом упражняться? Потому что всякое действие подобно зыби на поверхности озера. Колебания прекращаются. Что же остается? Остаются впечатления. Когда большое число впечатлений остается в сознании, то они соединяются в массу и становятся привычкой. Вот откуда привычки появляются. Еще раз помыслите. Когда большое число впечатлений остается в сознании, то они соединяются в массу и становятся привычкой. В народе говорят, привычка – вторая натура. Нет, это неверно. Привычка – это первая натура, это вся натура человека. Все, что человек накопил за множество воплощений, это результат создания привычек. Это должно утешить нас, потому что если все в нас только та или иная привычка, то мы можем во всякое время как создать в себе, так и уничтожить все, что пожелаем. Создали ту или иную привычку, значит, можем что? Изменить. Либо уничтожить, либо другую создать. Каждое из впечатлений, являющихся следствием колебаний, выходящих из нашего сознания, оставляет свои следы. Наш характер – это сумма таких следов. Согласно тому, какая волна преобладает, то и характер принимает соответствующий тон у человека. Если преобладает в сознании человека волна добра, то характер становится добрым. Если волна слабости, то и характер получается слабый. А если преобладает волна радости, то счастливым становится человек. Единственное лекарство против дурных привычек – это противоположные привычки. Все дурные привычки, оставившие свои впечатления в сознании, должны быть побеждаемы хорошими привычками. Но об этом Агни-йога говорит нам постоянно. Читали там, да? А это нам говорит здесь Раджа-йога в данном случае. Потому что из Раджа-йоги очень много взято из Сангхи и Веданты в Агни-йоге. Там порой вообще одно от другого отделить невозможно. Делайте добро, возбуждайте в себе постоянно возвышенные мысли. Это единственный способ подавить низкие впечатления. Никогда не говорите, что какой-то человек безнадежен, потому что он представляет собой только известный на данный момент характер, состоящий из серии привычек, которые могут быть нейтрализованы новыми, лучшими привычками. Характер – это энергоматериальная сумма привычек, привычек, созданных в прошлом. И только созданием новых противоположных привычек можно переделать характер. Постоянное усилие держать их, держать энерговихрь привычек в совершенном подчинении – это будет очень серьезным внутренним духовным упражнением. И что из себя представляет это упражнение? Стремление сдерживать сознание в форме спокойной читты, не позволяя сознанию создавать волны. Почва сознания укрепляется продолжительными и постоянными усилиями, сопровождаемыми страстной любовью к достигаемой цели. Сдержанность не достигается за один день, но посредством долгого непрерывного упражнения. Результат, получаемый теми, которые отвергли жажду воспринимаемых зрением или слухов предметов, и состоящие в господстве над этими предметами, есть отречение. Что такое отречение? Это когда человек не допускает, а если что-то и было, какая-то привязанность, он ее отрезает. И какие-то новые привязанности у него не возникают. Есть две побудительные причины наших действий. То, что мы сами видим, а также это опыт других. Эти две причины вызывают в сознании различные волны. Отречение – это сила бороться против них и держать сознание в подчинении. Отречение от всяких побуждений есть то, чего нам всем недостает. Например, человек идет по улице, кто-то подходит и забирает у него кошелек. Это перед ним возникает возможность приобрести соответствующий опыт. Человек сам это видит, и его читта, его ментальная материя, материя его сознания немедленно начинает волноваться, принимая форму гнева. Так и да? А допускать этого нельзя, оказывается. Если человек не может помешать развиться гневу, то такой человек просто ничто. Если у нас кошелек дороже нашего состояния, нашего сознания, то такой человек ничто, сказано. Прикиньте, что здесь дороже? Или остаться человеком, или что? Стать зверем, кинуться на этого гада, понимаешь, и задушить его. Этого допускать нельзя. Если человек может удержать свою читту, то он овладел собой. Житейский плотский опыт учит обывателя, что чувственное наслаждение составляет якобы самую высшую цель. Это ужасный обман и соблазн. Отвергать его и не позволять сознанию принимать соответствующую ему форму есть отречение. Подчинять двойную причину сил, возникающих из собственного опыта человека, из опыта других, и таким образом не позволять читте быть зависимой от них, это и есть санскритское слово «вайрагьям». То есть силы должны быть управляемы самим человеком, но не силы должны управлять человеком. Смотрите, силы должны быть управляемы самим человеком. И ни в коем случае нельзя допускать, чтобы силы управляли человеком. Это род проявления умственной мощи, называется отречением. Это единственный путь к свободе. Это крайнее отречение, отвергающее даже качество, показывает настоящую природу духа. Самое высшее проявление могущества есть то, когда отречение устраняет даже наши привязанности к качествам. К вещам, предметам привязанности уже уничтожены. Теперь надо устранить привязанности к качествам. А что это такое? Ну, вот мы говорим о качестве духа. То качество это, да? И мы к этим качествам привязываемся. Скажем, считаем себя хорошим, в том-то, достигшим вот этого-то, вот этого-то. Еще чего-нибудь достигли, какого-то качества достигли, духовного качества. А оказывается, духу все это не нужно. Он должен от этого отречься, для того, чтобы двигаться дальше. Это все будет ему мешать. Но это уже дальше. Мы должны сначала понять, что такое дух наш, что такое сущее и что такое качество. Согласно древней философии, вся природа состоит из трех качеств. Одно называется тамас, другое – раджас, третье – сатва. Эти три качества проявляются в физическом мире как притяжение, отталкивание и управление. Все, что существует в природе, все ее проявления – это сочетание, сочетание и сочетание этих трех сил. Согласно последователям древней школы Санхья, природа делится на различные категории. А вот сущность человека выше всех их, выше всей природы. Сущность человека озаряется своей собственной природой. Она чиста и совершенна. Все разумное, что мы видим в природе, есть только отражение в природе сущности человека. Сущность человека выше всех качеств природы. Сама же природа по себе бесчувственна. Вы должны помнить, что слово «природа» заключает в себе мысль. Мысль есть сила природы. От мысли вниз до самой грубой формы материи – это все есть проявление природы. Природа закрывает сущность человека, и когда она убирает свой покров с человека – то сущность является незакрытой покрывалом материи и показывается в своем собственном блеске. Отречение, как оно описано выше, как подчиняющее природу, больше всего способствует проявлению сущности человека. Так что вот этот момент надо уяснить. Вся природа вокруг, все буквально как видимое, так невидимое, это все ниже человеческого духа стоит. Если человек овладеет собой, то есть разберется со своим духом, то тогда природа становится, не он ее раб становится, а она его рабой становится. А тут по невежеству человек считает, что он раб. В этой природе раб того, другого, пятого, десятого, раб материи. Не может дух быть рабом материи. Это недопустимо совершенно. Но невежда этого не понимает. Человек, достигший состояния самадхи. Состояние самадхи – это состояние абстрактного созерцания, характеризуемое на санскрите различными терминами, перевод каждого из которых составил бы целую фразу. Самадхи – это ментальное, а скорее духовное состояние, не зависящее ни от одного ощущаемого объекта. Субъект созерцающий в этом состоянии входит в сферу чистого духа и живет в божественном. Самадхи – это полное сосредоточение, это цель высшей йоги. Сосредоточение, называемое правильным знанием, есть то, за которым следует рассуждение, распознавание, блаженство и бескачественное «я». Самадхи делится на два вида. Первый вид называется «сам прайната», а второй – «асам прайната». Первый вид самадхи имеет 4 вида изменения. В этом самадхи человек приобретает власть над всеми силами, управляющими природой. Первое его видоизменение называется савитарка, когда сознание созерцает только один предмет, выделяя его от всех других предметов. Есть два рода предметов для созерцания – категории природы и сам дух. Категория, в свою очередь, бывает двух родов – 24 неразумные и одна разумная, то есть дух. Когда сознание сосредоточено на элементах природы, думая об их начале и конце, это один род сосредоточения. Эта часть высшей йоги основана на философии Сангхи, о которой уже говорилось. И, как вы помните, чувство своего «я», воли и сознания имеет общее основание. Это общее основание есть читта, материя сознания, из которой они все вырабатываются. Эта материя сознания берет силы из природы и выделяет их как мысль. Но опять должно быть нечто, представляющее собой сразу и силу, и материю. Это нечто называется непроявленное состояние природы до сотворения проявленного мира. В непроявленном состоянии природы после конца цикла возвращается вся природа, чтобы опять выйти из него после другого периода. Над природой есть Пуруша, есть дух или сущность космического разума. А в достижении материального могущества нет освобождения. Там всегда только рабство. Это могущество есть мирская погоня за наслаждениями. Но наслаждений нет в жизни проявленного космоса. Невежество этого не знает. А посему всякие поиски материальных наслаждений напрасны. Это старая-старая истина, которую человек Земли очень трудно усваивает. Когда человек познает, что все поиски материальных наслаждений напрасны, то он освобождается от рабства материи, природы становится свободным. Вот откуда начинаются первые шаги свободы. Обладание тем, что называется оккультными силами, только расширяет мир природы, в конце концов усиливает страдания. Здесь никогда нельзя упускать случая предостеречь людей против пользования оккультными силами. Знание есть власть, и как только мы узнаем суть предмета, то мы достигаем власти над предметом. Также, когда сознание начинает созерцать различные элементы материи, оно достигает власти над ними. Тот род созерцания, в котором внешние грубые элементы составляют объект, называется савитарка. Само слово состоит тарка-вопрос, а савитарка – это со-вопрос. То есть рассмотрение элементов, могущих передать свои истинные силы человеку, размышляющим об этих элементах. Но если при этом созерцании кто-нибудь стремится изъять элементы из времени и пространства и думает о них, как они есть сами в себе, это называется нирвитарка, то есть созерцание без вопроса. Созерцающий идет степенью выше и берет своим предметом танматры и думает о них, как о находящемся во времени и в пространстве. Это называется савичара, то есть созерцание с развлечением. А когда то же самое созерцание идет выше времени и пространства, и человек думает о тонких элементах, как они есть, то это называется нирвичара, то есть созерцание без развлечения. Следующая ступень, когда все элементы, как грубые, так и тонкие, отбрасываются, и предметом созерцания служит внутренний мыслящий орган. Если при этом он мыслится как лишенный качеств деятельности и инертности, он называется блаженная самадхи. И вот эта самадхи, когда мы думаем о сознании как о предмете созерцания, здесь человек еще не достиг высшего состояния сознания, когда оно становится вполне зрелым и сосредоточенным. Но видите, в каком случае говорится о высшем состоянии сознания. Надо таким созерцанием обладать. Оно называется блаженная самадхи, то есть уровень блаженной самадхи. И вот эта самадхи, когда мы думаем о сознании как о предмете созерцания, начинаем созерцание останавливать на самом сознании. Но его начинаем исследовать. Когда все идеи о грубых и тонких элементах отбрасываются, и предметом является только сознание, именно сознание, как оно есть, когда от «я» остается только саттва, то есть остается управление, отделенное от всех других предметов, это называется асмита-самадхи. И человек, достигший асмита-самадхи, то он достиг того, что в ведах называется «лишенный тела». Он теперь может о себе думать как не имеющий грубого тела, а имеющим только тонкое тело. Те, кто в этом состоянии, имеющих лишь тонкое тело, погружается в природу, еще не достигнув пока цели, называется «пракрити лая». Это те подвижники, которые не останавливаются ни на каких наслаждениях, достигая цели, которой есть освобождение. А есть другая самадхи, достигаемая постоянным упражнением в прекращении всякой умственной деятельности, в которой читта удерживает только непроявленные впечатления. Это есть совершенное сверхсознательное асам прайната самадхи. Это такое состояние, которое дает человеку истинную свободу. Начальное состояние самадхи не дает свободы, не освобождает дух от рабства разным видам материи. Человек может достичь всякого рода могущества и все-таки опять упасть в нижнее царство материи. Нет никакой безопасности от падения в рабство материи, пока душа не стала выше материальной природы, выше сознательного сосредоточения. Достичь этого трудно, хотя метод достижения очень легкий. А метод состоит в том, чтобы держать сознание как объект, и как только приходят мысли, прогонять их, не позволяя никакой мысли приходить в сознание, делая его таким образом совершенно свободным. В момент, когда вы действительно ментал сделаете постоянно чистым, вы достигаете освобождения. А лицам, пытающимся без наработки опыта, без подготовки сделать свое сознание свободным, удается только как бы покрыть его тамасом, элементом неведения, которое делает сознание темным и неразумным и приводит старателей к мысли, что они в нем, в своем сознании, произвели пустоту. Способность сделать ментал чистым и спокойным есть проявление громадной силы высшего управления. Когда состояние сампрайната, состояние сверхсознания достигнуто, то самадхи становится бессемянной. Что этим выражается? В этом состоянии сосредоточения, когда есть сознательность, когда сознание успело только утешить, успокоить волны читты и остановить их, то они еще остаются пока в форме стремления. И эти стремления, эти семена сделаются опять волнами, когда придет к тому время. Но когда вы уничтожили все стремления, полностью очистили сознание смертной временной личности, тогда сознание становится бессемянным. То есть теперь в сознании нет больше никаких семян читты, из которых бы опять и опять вырабатывалось желание, или вырабатывалось бы растение грубоматериальной жизни, и создавался бы этот беспрерывный круг рождения и смертей. Вы можете спросить, какое же это будет состояние, в котором человек не будет иметь никакого знания. Обратите внимание, то, что мы называем знанием, это низшее состояние, чем то состояние, которое находится за пределами так называемого знания. Вы постоянно должны помнить, что крайности кажутся очень похожими. Низкие колебания света – это темнота. И очень высокие колебания света – тоже темнота. Но одна внизу – настоящая темнота, а другая наверху – это свет крайне напряженный. И тем не менее, они кажутся одним и тем же, то есть кажутся нам темнотой. Свет крайне напряженный для нас – темнота, и внизу – настоящая темнота. Невежество – это самое низшее состояние. А знание – это среднее состояние. А сверхзнание – это высшее состояние. Само знание есть нечто выработанное. Само знание есть соединение частей. И вот такое знание не является действительностью. Какой будет результат постоянного упражнения в этом высшем сосредоточении? Все старые склонности к беспокойству, к инертности будут уничтожены, так же, как и склонность к пользе. Это совершенно то же, что с металлами, которые употребляются золотом для того, чтобы отнять грязь и лигатуру. Когда золото плавится, то шлак сгорает вместе с лигатурой. Так и это постоянное управление силой остановит прежние дурные наклонности, а попутно также и хорошие наклонности. Добрые и злые наклонности будут вытеснять друг друга, и останется дух во всем его удивительном великолепии, не спутанный ни обывательским добром, ни сатанинским злом. И эта монада, этот дух будет вездесущим, всемогущим, всезнающим. Отказываясь от всякого публичного могущества, чистый дух становится всемогущим. Отказываясь от всякой материальной жизни, чистый дух поднимается выше смерти, он сам становится жизнью. Достигнув указанного, монада узнает, что она не имеет ни рождения, ни смерти, она не нуждается ни в небе, ни в земле. Монада узнает, что она не пришла и не ушла. Перед монадой двигалась лишь только природа, и движение природы отражалось на накоплениях монады. Светлая форма движется и, отражаясь, отбрасывается камерой на стену. А стена безосудно думает, что она, якобы, она, стена, движется. То же самое со всеми нами. Читта постоянно движется, проявляя себя в разных формах, а мы думаем, что эти формы есть мы. Все эти заблуждения исчезнут. Когда свободный дух прикажет, при этом не будет он молиться или просить, он прикажет, и тогда, что дух бы не пожелал, будет немедленно исполнено. Он будет в состоянии делать все, чего бы не захотел. Согласно древней философии, это не Бог. Не может быть никакого Бога в этой вселенной. Если б он был, должен бы быть душой. А душа должна быть или связанной, или свободной. Как дух, который увязан и управляется природой, как он может творить? Он сам раб. А с другой стороны, чего дух, который свободен, станет творить и проявлять все эти бесчисленные формы? Дух не имеет никаких желаний, потому не может иметь никакой нужды творить. Дух, так же, как в теории о Боге, нет необходимости, ибо природа одна объясняет все. А теперь какая же надобность в Боге? Мудрец Капила учил, что есть много душ, которые хотя почти достигают совершенства, но не достигают его полностью, потому что не могут еще отказаться от соблазна иметь массу всякого могущества. Их сознание на некоторое время погружается в природу, чтобы выйти из нее властелинами. И такие боги есть. Мы все будем такими богами, согласно учению Санхья. Бог, о котором говорится в Ведах, на самом деле значит один из этих свободных духов. Выше их нет никоего вечно свободного и блаженного Создателя Вселенной. Йоги говорят, нет, если есть Бог, есть один дух, отличный от всех остальных духов. Он есть вечный властитель всего созданного, вечно свободный учитель всех учителей. Йоги признают, что те, которых Санхи называют погруженными в природу, также существуют, и что есть йоги, которые не достигли совершенства, хотя на время лишенные достижения цели остаются правителями части Вселенной. Самадхи, не сопровождаемой крайним отречением, становится причиной появления новых богов и тех, которые слились с природой. Богами в индусских системах называется достигший значительного, но не полного совершенства духа, и они исполняют некоторые высокие миссии. Некоторыми йогами эта самадхи достигается путем веры, энергии, памяти, сосредоточения и развлечения действительности. Это есть те, кто не желает положения богов и не желает даже уровня управляющих циклами. Все они достигают освобождения. Успех достигается быстро по наивысшей энергии. Состояние самадхи различно в зависимости от употребленных средств легких, средних и высших. Но вот кое-что из йоги, из раджа-йоги, из санхи и веданты. Но это надо, конечно, все разбирать. Я просто так пробежался, чтобы вам хоть иметь какое-то там примитивное представление об этом. Здесь, кстати, говорится о том, что для того, чтобы духу стать свободным, ему приходится проходить массу всяких уровней. И есть немало таких духов, которые, поднимаясь на один из этих уровней, а уровней много, не падает. Они на каком-то уровне погружаются в природу и становятся властелином вот этой части. Поэтому недаром индусы говорят, что в космосе 330 миллионов богов. Понятно, да? Вот откуда. Вот здесь становится понятно, что это за боги. То есть, достигая разных уровней, они останавливаются. Их могущество увлекает. Они становятся богами. Ну, мелкими, средними, большими, еще больше и так далее, и так далее. И их 330 миллионов. Уловили, да? А можно могуществом не соблазняться, а можно подниматься, подниматься и подниматься и подниматься. Пока не достигнешь, здесь говорится о чем, какого состояния. Так, ну ладно, это мы с вами, наверное, закончим.